Это был выпуск новостей от Марии Стройковой. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 17 января, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Россия, морозы и коммунальное хозяйство. Британский совет в России. Вызовы послов в МИД в обеих странах. Городская тема. Москва и референдум. Смогут ли граждане распоряжаться столичной землей? Подробно об этом, а также новости Москвы и Петербурга, обзор центральных российских газет, главные спортивные события дня, панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы – это российские морозы и российское коммунальное хозяйство. В некоторых регионах России столбик термометра, как говорится, упал от холода до минус 50. Особое внимание в этом случае, конечно, приковано к тому, справятся ли с такими морозами коммунальные службы страны. У нас есть несколько репортажей на эту тему. Один из них записала наш корреспондент в Томске. Там в области морозы стоят уже несколько дней, и штормовое предупреждение МЧС продлевает до конца недели. А в последние 3 дня в городе произошла волна аварий на линиях электропередачи, десятки домов оставались без света. Рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Детский сад и один из университетских корпусов в центре Томска остались без света из-за аварийного отключения линии электропередач. Почти неделю в области держатся 30-градусные морозы. Сети не выдерживают нагрузки. В результате 6 аварий за 3 дня. Десятки домов в разных районах Томска по несколько часов оставались без света. В некоторых районах города аварийные бригады работали ночами, чтобы устранить неполадки. Заместитель мэра Томска по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Панасюк объясняет, наступили холода и люди начали включать обогреватели.
У нас произошло практически вот в одном и том же районе порядка 6 отключений за последние 2 дня. Срабатывает защита. То есть в некоторых случаях, там, где старые подстанции, там, где кабель у нас 79-го года, сейчас, допустим, скрыли кабель под землей, сгорел, перегрелся просто. С чем это связано? В основной своей массе попадают дома, которые не находятся на централизованном теплоснабжении. В основной массе попадает частный сектор. Идет превышение потребления электрической энергии от договорной. Условно говоря, стоит дом, у него есть печь. Есть труба, труба завалена снегом. Ну, у некоторых даже дров не бывает. То есть стоят электрические обогреватели и отапливаются электрической энергией.
Власти Томска уже обратились к жителям с просьбой пользоваться обогревательными приборами только в случае крайней необходимости, иначе аварии не избежать. Энергетики заявляют, что обеспечат бесперебойное снабжение теплом всех потребителей. Запаса топлива достаточно. Между тем, Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает об очередном похолодании. В регионе в ближайшие дни температура может упасть до минус 42 градусов. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Итак, зимние холода – это настоящее испытание для российской жилищно-коммунальной системы. Из регионов, где установилась морозная погода, все чаще поступают сообщения о том, что в жилых домах из-за аварии нет отопления и горячей воды. Участились случаи взрывов в домах из-за утечки газа. Вот мы и обратились к эксперту. Доктор экономических наук, профессор Института социальных инноваций Российской академии наук Евгений Гантмахер уверен, что российское жилищно-коммунальное хозяйство нуждается в скорейшем и серьезнейшем реформировании. Об этом он рассказал в интервью нашему корреспонденту Любови Чижовой.
То, что происходит у нас каждую зиму, к сожалению, вот эти случаи даже с смертельным исходом, когда газ взрывается, говорит о том, что, конечно, наше жилищно-коммунальное хозяйство так и не изменилось по своей сущности с еще советских времен. Даже стало хуже. Дело в том, что за 90-е годы и вот начало вот этого десятилетия очень мало инвестиций. Ведь наш жилищный фонд ветшает. У нас несколько десятков миллионов квадратных метров просто аварийного жилья. Если оно признано у нас аварийным, это означает, что люди там вообще жить не должны. Плюс к этому, у нас ведь не ремонтируются в последние лет 15-20 инженерные сети, водопроводы, газовые сети. Потому что известно прекрасно, что, допустим, у нас теряется там чуть ли не половина воды, которая идет по нашим трубам. Это вообще вопрос очень больших денег.
Вы сказали, что это вопрос инвестиций, но тем не менее...
Это вопрос инвестиций. И что получается?
Оплата ЖКХ каждый год растет. Растут тарифы,
понимаете,
расценки.
Это примерно как ситуация, когда змея пытается собственный хвост съесть. Почему? Потому что каждый год идут вот эти разговоры. Да, у нас недофинансирована жилищно-коммунальная сфера, у нас нет инвестиций, чтобы поменять трубы, чтобы поменять вообще все коммуникации, чтобы провести капитальный ремонт вообще жилья, домов. Плюс у нас растет стоимость газа каждый год. Плюс у нас растет стоимость электричества, стоимость бензина. И давайте поэтому увеличивать тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство. Но есть некий социальный ограничитель. Ну, нельзя увеличить, допустим, в течение года плату за жилье коммунальные услуги в 2-3 раза. Люди и так уже на пределе, многие люди на пределе своих возможностей. Если действительно было бы принято решение переложить вот эти расходы, инвестиции на капитальный ремонт полностью на нас с вами, то тогда вот эти тарифы, которые мы с вами платим, надо было бы увеличить в несколько раз. Причем однократно. Это в условиях, когда государство говорит, что ребята, у нас денег нет, у нас есть более насущные нужды и так далее.
И что же делать?
На самом деле, конечно, эта проблема все-таки проблема государства и региональных бюджетов. Частично, кстати, шажок сделан. Организован же вот этот фонд по ремонту ветхого и аварийного жилья. Сейчас в составе федерального бюджета выделено более 300 миллиардов рублей. Конечно, этого недостаточно, но это какой-то шажок вперед. Но такие же фонды должны быть созданы на местах. Потому что, конечно, жилье, оно не федеральная собственность. Жилье либо муниципальное, либо частное жилье. У нас сейчас оно почти все приватизировано, но все эти сети, все эти коммуникации, это все принадлежит муниципалитету. Муниципалитеты, конечно, говорят о том, что а у них нет денег. А у них нет денег почему? У муниципалитетов и регионов. Потому что у нас уже чуть ли не 70% налогов собирается в федеральный бюджет. Вы понимаете, почему я говорю, что змея, которая сама у себя, так сказать, ест собственный хвост. Пора эту ситуацию решать. Мне кажется, надо пересмотреть налоговую политику, дать возможность регионам оставлять больше налогов, чем сейчас, но при условии, что они эти налоги не будут тратить на какие-то нужды, например, повышение зарплаты собственным чиновникам. Или там какие-то не самые необходимые инвестиции там в очередной оперный театр. Конечно, он нужен, наверное, но когда люди живут в ветхом жилье, конечно, это более необходимо. И тогда вот необходимо создать вот такие фонды в каждом регионе, которые могли бы, так сказать, эти вопросы решать. Но все равно эта проблема, конечно, не на один год. Причем ведь какие хитрости применяются? Вот этот федеральный фонд, который создан, там будут выделяться и уже выделяют субвенции регионам, и регионы уже выделяют конкретным товариществам собственников жилья деньги на ремонт капитальный, вот, допустим, там, где особо плохая ситуация. Но там есть такое условие, что 5% должен платить сам человек, сам владелец, допустим, этой квартиры. Это очень много. Часто это не по силам людям. То есть вот такие вещи тоже надо убирать. Мы еще не готовы, к сожалению, по нашим доходам, но, скажем так, большая часть нашего населения не готова по своим доходам вложиться в капитальный ремонт инфраструктуры и собственного дома. Да, ремонт собственной квартиры – это твоя проблема. Это ты накапливаешь деньги, рано или поздно ты его делаешь, или собственными силами, или кого-то нанимаешь. Но, извините, перекладывать трубы и коммуникации – в доме, перекладывать проводку, подводку всех инженерных коммуникаций, это, конечно, не проблема жильцов. Поэтому здесь, если мы говорим, вот вчера Путин заявил о новой социальной политике, которая повернута к человеку, так давайте поставим себя на место человека. Вот мы давайте возьмем человека и посмотрим, а какие у него сейчас возможности решать, собственно, социальные вопросы. Где-то в каких-то сферах, наверное, у него есть такие возможности. А в каких-то сферах, к сожалению, пока денег не хватает. Вот ЖКХ – это пока то, где, конечно, без государства ничего сделать невозможно.
Любовь Чижова беседовала с доктором экономических наук, профессором Института социальных инноваций Российской академии наук Евгением Гантмахером. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия приступает к проверке подписей в поддержку кандидатов в президенты Андрея Богданова и Михаила Касьянова. Офис Британского совета в Петербурге приостановил работу. В Московской области в ходе учений два снаряда для разминирования упали на территории дачного участка. Пострадавших нет. Писатель Василий Аксенов перенес сложную операцию. Владимир Путин поздравил Михаила Саакашвили с переизбранием на второй срок. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Я напомню, что в 2 часа дня сегодня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Европейский час». Вот некоторые темы этого часа. Судьбоносные восьмерки. Чешская история в годы, заканчивающиеся на 8. Может ли Германия жить с запретом на курение? Сюрреалистические предметы. Роттердамская выставка странных вещей. Программа «Поверх барьеров. Европейский час». Сегодня в 2 часа дня. Ну а сейчас время обзора прессы, и в студии появился мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Насколько я понимаю, сегодня на страницах газет появились мигалки.
Да, мигалки возвращаются, пишут новые «Известия». Управляющий делами президента Владимир Кожин объявил, что количество спецсигналов на автомобилях чиновников и депутатов будет сокращаться, однако объявил о том, что на сегодняшний день общее количество этих мигалок составляет около 1000. Мы помним, что депутаты предпринимали не раз попытки расстаться с мигалками. Вот пятеро вице-спикеров Нижней палаты собственноручно при большом скоплении журналистов полтора года назад открутили мигалки со своих иномарок и торжественно передали к сотрудникам ГИБДД. А спикер Нижней палаты Борис Грызлов, в свою очередь, пообещал, что «Единая Россия» вскоре внесет законопроект, запрещающий депутатам пользоваться спецсигналами. Но спустя некоторое время все вернулось обратно. То есть мигалки опять были на автомобилях. Поправки к закону о безопасности дорожного движения, которые в пятницу отклонили депутаты, были внесены еще в четвертом созыве Госдумы депутатами Лебедевым и Самошиным. Поправки должны были регламентировать транспорт, на котором могут быть установлены сигналы. До сих пор никакого федерального закона в этой области нет. Но вот депутат Госдумы Валерий Зубов называет отклонение законопроекта совершенно нелепым фактом. Более того, парламентарий утверждает, что депутаты сейчас используют мигалки незаконно, так как в законопроекте о статусе депутата были внесены поправки, фактически запрещающие парламентариям пользоваться спецсигналами. Правозащитник Виктор Травин уверяет, что в том, что закон, ограничивающий льготы на дорогах, провалился, ничего в этом непредвиденного нет. Кроме того, время для отклонения закона тоже выбрано подходящее. Выборы уже у депутатов прошли, и отказаться от сокращения спецсигналов народные избранники теперь могут, не опасаясь немилости избирателей.
Ну, я так понимаю, что есть еще одна тема, которую мы выбрали для обзора. Это знаменитое дело Адамова. И вот сегодняшняя новость. Экс-глава Минатома России Евгений Адамов попросил американский суд прекратить уголовное дело в отношении него по обвинению в хищении 9 миллионов долларов.
Я хочу напомнить, что Евгений Адамов занимал пост министра Российской Федерации по атомной энергии с марта 1998 по март 2001 года. Экс-глава Минатома был задержан 2 мая 2005 года в Берне по ходатайству США, которые обвинили его в присвоении 9 миллионов долларов. Он некоторое время сидел в тюрьме и в итоге США не был выдан. И вот буквально вчера в Замоскворецком суде Москвы он дал показания. Его там обвиняют в мошенническом хищении в конце 90-х. Сумма здесь уже свыше 30 миллионов долларов. И вот к судебному слушанию Адамов подготовился самоосновательно. И не только составил внушительный текст выступления, который в течение нескольких часов зачитывал судьям с экрана своего ноутбука. Ну, в общем, одним словом, у нас тут уже времени мало. Он считает, что он и его компания, то есть его сторонники, его единомышленники спасли для России миллиарды долларов. Судебный процесс будет продолжаться, и газета будет следить за этими событиями.
Спасибо, Мумин. Это вот то, о чем пишут сегодня газеты, которые читает мой коллега Мумин Шакиров. Ну, а у нас новости спорта. У меня в гостях мой коллега Алексей Кузнецов. Алексей, скажите, ну что, сегодня вот с утра уже есть какие-то рекорды?
Рекордов нет, но результатов довольно много. Сейчас вначале несколько слов именно о цифрах. В Галле, это в Германии, начался олимпийский отборочный турнир женских сборных волейбольных команд. В нем участвуют лишь 8 команд, из которых только лишь победитель получит путевку на игры в Пекин. Вчера сборная России стартовала с победы, выиграв у команды Хорватии 3-0. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня прошли несколько матчей. Филадельфия победила Флориду 5-3, Нью-Йорк Рейнджерс выиграл у Баффало 2-1, а Нью-Джерси проиграл дома Нью-Йорк Айлендерс 1-3. Чикаго-Сент-Луис 6-1, Миннесота-Калгари 2-3, Калгари в гостях победил в серии после матчевых булитов. И на открытом чемпионате Австралии сегодня 4 россиянки выиграли свои встречи. В следующий круг, то есть в третий, вышли Светлана Кузнецова, Анна Чеквитадзе, Мария Кириленко, Екатерина Макарова и Надежда Петрова.
Алексей, ну а какие результаты открытого чемпионата Австралии вы выделили бы среди сегодняшних?
Помимо тех, что я назвал, вернее, в числе тех, что я назвал, я бы выделил победу Анны Чеквитадзе, 6-й ракетки US Open, кстати, над своей соотечественницей Алисой Клейбановой. Молодая россиянка вышла во второй круг, и это, безусловно, уже ее успех. Ну, а Чеквитадзе сегодня, конечно же, сильнее. Отмечу также победу Роджера Федерера, первой ракеткой турнира. Швейцарец выиграл у известного, но уже все-таки ветерана, француза Фабрица Сантана. Монтаро. Кроме того, вышли в следующий круг Новак Джокович и Давид Феррер, серб и испанец, соответственно, третья и пятая ракетки турнира. Впереди матч Марат Сафин, Маркос Багдатис, киприот, 15-я ракетка турнира. Думаю, что Сафину будет очень трудно выйти в следующий круг.
Ну вот вы уже что-то сказали про матчи, да, но прошли первые два круга, и какие бы встречи вы выделили, какие показались вам наиболее, скажем так, знаковыми?
Ну, одна из самых знаковых встреч — это вчерашняя встреча россиянки Марии Шараповой и американка Линдси Девенпорт. В свое время обе эти теннисистки были первыми ракетками мира. Девенпорт выигрывала открытый чемпионат Австралии в 2000 году, но недавно она родила ребенка и долго не играла. После своего возвращения американка выиграла 4 турнира, потерпев поражение лишь в одной встрече из 20. Напомню, что в свое время Девенпорт в 96 году была олимпийской чемпионкой Атланты. Шарапова, конечно, сейчас в хорошей форме, но она все прошлогодние турниры от серии «Большого шлема» начинала мощно, но ни одного из них так и не выиграла, в том числе и открытый чемпионат США. Ну вот, вчера Шарапова выиграла очень уверенно в двух сетах, и теперь уже соперницы встречались между собой 6 раз, и, соответственно, лишь одна победа была у Девенпорт. По-моему, эта встреча была самой яркой пока.
Ну что ж, спасибо, Алексей. Как мы поняли, сегодня рекордов пока не установлено, зато большие события нас ожидают на Australian Open. Напомню, что с новостями нас знакомил мой коллега Алексей Кузнецов. В эфире «Свобода в 9». Обостряется конфликт вокруг деятельности Британского совета в России. 14 января британский посол Энтони Брентон был вызван в МИД России, где ему заявили о недопустимости возобновления работы региональных отделений Совета после всех заявлений Москвы об их закрытии. А в ответ на этот шаг посол России в Лондоне Юрий Федотов был вызван в МИД Великобритании в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг британского Совета. Накануне этот конфликт и обсуждался и в Думе, где лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что деятельность организации – это только прикрытие, что британский совет – филиал определенных структур Британии, созданных для того, чтобы мешать развитию России. Вот такое мнение высказал Владимир Жириновский. Эту тему продолжит мой коллега Данила Гальперович.
Основные события происходили в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где спецслужбы и правоохранительные органы всерьез стали беспокоить сотрудников британской неправительственной организации. В Британии очень обеспокоены гонениями, устроенными российской властью на британский совет, и внимательно следят за ситуацией. Радио «Свобода» получила 2 заявления руководства британского совета в Лондоне, связанных с преследованиями его сотрудников в России. В одном из них подтверждается, что Стивен Киннок был задержан питерской милицией, а также говорится, что в Екатеринбурге накануне поздно вечером к сотрудникам британского совета домой приходили милиционеры для того, чтобы вызвать их для беседы. В другом заявлении британский совет отрицает все обвинения российских властей.
Британский совет зарегистрирован как налогоплательщик в России. Наши названия и логотип также зарегистрированы. И наша деятельность находится в соответствии с требованиями российских властей в области налогового и другого законодательства.
В этом же заявлении британский совет взывает к здравому смыслу тех, кто устроил против него эту жесткую кампанию.
В этой ситуации не будет победителей. Наши сотрудники в России, любящие свое дело и профессионально его делающие, потеряют работу. Наши российские партнеры и потребители услуг потеряют возможность взаимодействовать с Британией и больше изучать друг друга. А молодежь и профессионалы в России и Соединенном Королевстве, следующее поколение людей, готовящихся стать лидерами в бизнесе и других областях жизни, потеряют возможность подружиться и развить отношения, которые в конечном счете повысили бы уровень взаимопонимания между Россией и Британией.
Но, видимо, сотрудникам ФСБ и МВД, беседовавшим с работающими в Британском совете россиянами, не давали никаких инструкций по поводу возможного вреда таких бесед для российско-британских отношений. Впрочем, для некоторых депутатов Государственной Думы все и так ясно. По мнению Владимира Жириновского, британский совет своими офисами прикрывает работу совсем других структур. Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев также уверен в том, что все претензии к британскому совету обоснованы. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».
Я не имею ни малейших сомнений в том, что наши претензии обоснованы. Более того, я досконально знаю, что эти претензии возникли не сейчас и не в связи с обострением российско-британских отношений. Они существуют на протяжении ряда лет и являются следствием достаточно очевидного хаоса, который существовал в отношениях России с другими государствами в 90-е годы, когда те или иные соглашения иногда готовились поспешно, писались, что называется, на коленке, а в дальнейшем даже и не выполнялись. Вот в случае с Британским Советом мы имеем лишь один документ, известное межправительственное соглашение 94-го года. Подписывалось оно с нашей стороны министром Козыревым. Мы помним, какие документы тогда подписывались. Так вот, это соглашение предполагает, что Британский Совет не более чем агент или, партнер по этому соглашению для российских властей. Б, что стороны будут поощрять открытие на территории друг друга культурно-информационных центров. Это все правильно. И В, что самое главное, что эти культурно-информационные центры, равные как и любая другая деятельность, в рамках соглашения будет осуществляться в соответствии с законодательством страны пребывания, страны деятельности. Это прямая норма. И то, что после этого, с 94-го года, Россия и Великобритания так и не оформили статус деятельности Британского Совета на российской территории, это упущение. Упущение еще тех лет, и Британский Совет все эти годы, с тех пор, как он открыл свое первое представительство на территории России, действовал, не имея под этим юридической основы. И мне представляется, что российские власти на эту ситуацию должны были реагировать гораздо раньше. Хорошо, что они на эту ситуацию реагируют сейчас, лучше поздно, чем никогда. И еще раз повторю, эта ситуация абсолютно обоснована с точки зрения российского законодательства, с точки зрения двухстороннего соглашения между Россией и Великобританией от 1994 года и с точки зрения общепринятых норм международного права.
Между тем, российские политики и правоохранители не могли не знать, что задержание Стивена Киннека в Петербурге вызовет в Британии серьезнейший резонанс. Стивен Киннек – это сын Нила Киннека, бывшего лидера правящей сейчас лейбористской партии. Реакция британских властей на происходящее в России не заставило себя ждать. Российский посол в Лондоне уже был вызван в МИД Великобритании для объяснений, а глава этого ведомства Дэвид Миллибэнд дал происходящему однозначную оценку.
Мы слышали накануне вечером и сегодня о весьма серьезных фактах давления на сотрудников Британского совета. Естественно, мы относимся к этому со всей серьезностью. Сегодня у меня состоится встреча с руководством Британского совета для обсуждения сложившегося положения. Любое давление или притеснение официальных лиц абсолютно недопустимо.
Некоторое время назад британские официальные лица говорили, что если преследования Британского совета в России не прекратятся, то Соединенное Королевство обратится за поддержкой к руководству Евросоюза. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
У меня осталось несколько секунд перед двухминутной сводкой новостей, чтобы напомнить, что в эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов программа «Время гостей» и тема ее «Психологический анализ современного российского общества» на примере Петербурга. Проведет программу мой коллега Виктор Резунков. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Беслане, Северной Осетии, в результате взрыва газа в жилом доме погибла женщина. ЧП произошло накануне вечером в одной из квартир многоэтажного дома. По предварительной версии, утечка газа возникла из-за неисправности бытовой колонки для нагревания воды. Центральная избирательная комиссия России приступает сегодня к проверке подписей в поддержку двух кандидатов в президенты Андрея Богданова и Михаила Касьянова. В течение 10 дней комиссия должна решить, регистрировать ли их. Еще три кандидата, Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, подписи не предоставляли, так как их выдвинули парламентские партии. Офис Британского совета в Петербурге приостановил работу, как сказано, из-за действий российских властей. Совет выразил обеспокоенность вызовом своих российских сотрудников в ФСБ. Лондон подверг действиям Москвы критике. Писатель Василий Аксенов перенес сложную операцию. Ему удалили тромб в сонной артерии. Состояние Аксенова врачи называют стабильно тяжелым. Косово готово провозгласить независимость от Сербии, заявил премьер-министр края Хашим Тачи в Совете безопасности ООН. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что Белград никогда не признает независимости Косово. Президент России Владимир Путин отправляется сегодня с двухдневным визитом в Болгарию. Отмечается, что это может быть последней зарубежной поездкой Путина на посту президента России. Кубинский лидер Фидель Кастро был показан сегодня по государственному телевидению страны впервые примерно за 3 месяца. Наблюдатели отмечают, что Кастро предстал на видеозаписи в ясном сознании. В Москву прибыла министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Она обсудит с российским руководством прогресс в израильско-палестинском мирном диалоге.
Моя коллега Мария Стройкова представила вам краткий выпуск новостей. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Следующая тема нашей программы. Лишь 47% государств планеты могут считаться свободными. Таков главный вывод ежегодного доклада о положении с гражданскими свободами в мире, который опубликовала правозащитная организация Freedom House. В целом, в докладе отмечается глобальная тенденция к ухудшению положения с правами человека. В частности, в России, которая отнесена к разряду частично свободных стран, наблюдались укрепление авторитаризма и дальнейшее свертывание гражданских свобод. Это выводы правозащитной организации Freedom House. Тему продолжит Андрей Широградский.
По данным, приведенным в докладе Freedom House, в мире сейчас насчитывается 90 стран, которые можно считать свободными. Их население составляет чуть более 3 миллиардов человек. К категории «частично свободные» авторы доклада относят 60 стран, в которых проживают 1 миллиард 200 миллионов человек. 43 страны в докладе названы «несвободными». В этих странах живут почти 2 миллиарда 400 миллионов человек, или 36% населения земного шара. Из разряда «частично свободных» в «несвободные» в прошлом году перешла палестинская автономия. В 3 странах – на Филиппинах, в Бангладеш и в Кении – перестала существовать демократическая выборная система. Арч Паддингтон отмечает, что тенденция свертывания гражданских свобод носит глобальный характер. Она отмечена во многих регионах мира, прежде всего в Южной Азии, в республиках бывшего СССР, на Ближнем Востоке, в Северной и Центральной Африке. Ни в одном из государств, считающихся самыми несвободными, практически не отмечено улучшение ситуации. Оценивая положение на постсоветском пространстве, один из авторов доклада, директор исследований Freedom House Крис Волкер, в интервью «Радио Свобода» отметил, что из 12 бывших советских республик, страны Балтии в этот список внесены не были, 7 являются несвободными, 4 частично свободными, и только одна, Украина, относится к категории свободных.
Это пространство включает в себя 3 страны, которые оцениваются как худшие из худших. Речь идет о Белоруссии, Туркменистане и Узбекистане, где зарегистрировано самое тяжелое положение из всех 193 государств, где было проведено исследование. Большие проблемы возникают и в тех странах, которые стремятся идти демократическим путем. И лишь одно государство, Украина, продолжает добиваться прогресса, несмотря на все препятствия. Большим испытанием была для этой страны серия выборов, прошедших после Оранжевой революции. Эти выборы были мирными, их участники признали и уважают их результат, что в целом не характерно для стран бывшего Советского Союза, где электоральный процесс гораздо чаще бывает управляемым и подвержен манипуляциям. Это мы видели и на примере России, где в 2007 году наблюдалась консолидация авторитаризма, частично за счет манипуляций на парламентских выборах в декабре. Кроме того, это проявилось и в управлении процессом передачи власти. В конце прошлого года стало уже для всех очевидным, что у обычных граждан России не будет возможности открыто и честно выбирать следующего президента.
Это был директор исследований правозащитной организации Freedom House Крис Уолкер. Андрей Широградский, Радио Свобода.
Ну а нашего корреспондента в Екатеринбурге Дарью Здравомыслову мы попросили поинтересоваться у прохожих на улицах уральского мегаполиса, с какими странами вы бы сравнили Россию по уровню гражданских свобод.
Ну, с какой-нибудь среднеевропейской. Мне не нравится, как проходит подготовка к президентским выборам. Ну, слишком Путина. Акцент на нем делают. На нем и на его продвиженцах.
Ой, я была в Европе, нам далеко, да не. А мне кажется, мы вот так вот живем. Левой рукой держимся за правое ухо. В общем, мне хотелось бы в другую страну переехать. Все как-то неуклюже. Даже обидно за нашу родину.
Ну, со странами Европы однозначно нет. Думаю, Средней Азии страны, где права, свобод на бумаге фактически существуют, но фактически, и даже если сравнить с предвыборной кампанией президента, это ни в какие рамки, на мой взгляд, не входит. потому что культ личности возникает, что приводит к обратной ситуации. В обратное время идем.
Далеко от Европы. Нет у нас гражданских свобод. Даже вот марш не согласна. Тут, собственно, что его разгонять было? Вот его разогнали таким ужасным способом. Так, на самом деле, нагло.
Наверное, где-то на уровне каких-нибудь азиатских стран, может быть, Южной Америки. Очень много препятствий со стороны чиновников для развития, там, допустим, малого, среднего бизнеса. И плюс очень много проволочек при оформлении даже простому человеку там земли в частной собственности, квартиры и прочее. То есть очень много затрачивается времени на это. Ну, а еще гражданские свободы, как у нас проходят выборы, сами видите уже.
Наверное, Польша 90-х годов. Достаточно и свободы, и анархии, и демократизма, и немножко капитализма. То есть, с одной стороны, валенок, с другой стороны, модный сапожник, с одной стороны, перчатка, с другой стороны, варежка на голове. Тоже черти что, вот так вот примерно. Вот такой вот сборный образ.
Со странами бывшего Советского Союза. Нарушение прав, оно же нас затрагивает на каком-то бытовом уровне, когда наши представители государства приступают сами закон. А если ты не сталкиваешься с нашим государством, стараясь его обходить и не вылазишь на рожон, твоя свобода будет в твоем кругу. Не лезь на уровень выше, куда тебе не положено, и ты будешь свободен.
Наверное, с африканскими какими-нибудь. Честь, ум, совесть и все остальное забыто просто. Нет уважения к человеку, нет вообще человека. Если, допустим, государство не уважает свой народ, хотя, правда, народ достоин своих правителей, но, с другой стороны, и люди между собой тоже потеряли уважение, потому что выживают.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, с какими странами вы бы сравнили Россию по уровню гражданских свобод. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Следующая тема нашей программы. В галерее на Солянке открылась выставка «СССР в стройках». В экспозиции живопись и графика, созданные в те десятилетия, когда по всей стране лозунги «Слава КПСС» встречались не чаще, чем «Слава труду». Сегодня индустриальный пейзаж эпохи соцреализма воспринимается как документ ушедшего времени. Вот об этом наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Выставку привезли из Ростова-на-Дону, почему-то всего лишь на 5 дней. А жаль, промышленный жанр представлен в собрании Ростовского музея современного изобразительного искусства целостной коллекцией, и с ней многие готовы были бы ознакомиться. Это в постперестроечную пору никто не хотел любоваться картинами с дымящимися трубами заводов и людьми в спецовках. Слишком долго культивировалось такое искусство, и слишком свежо оно еще было в памяти. Сегодня, по прошествии времени, иное дело. Вещи, некогда направленные на поддержание мифа о трудовом подвиге как естественном состоянии советского человека, теперь этот же миф и разоблачают. Куратор выставки Вячеслав Давиденко особенно выделяет графическую работу Вячеслава Кислова под названием «Сучкоруб». Здесь только по платку на голове можно опознать в фигуре в ватнике и огромных валенках женщину.
Это, наверное, еще выставка, посвященная советским женщинам, которые внесли решающий вклад в построение именно индустриального общества. На их плечах было воздвигнуто это могущество. Индустриализация, коллективизация была выстрадана, вынесена именно этими простыми людьми.
Ну да, не случайно образ женщины в телогрейке, а в поздние советские времена образ женщины в оранжевом жилете железнодорожном был очень устойчивым. Это первое, что вспоминалось при словосочетании «советская женщина».
Да, вот и на плакат вынесена такая труженица, сучкорубка. Это такой образ, когда действительно женщинам трудно опознать профессии такие, например, как гальванщица, битумщица, работники кислотного цеха. Вот они здесь немного представлены, занимали ведущую, наверное, роль в советской индустрии. Это 71 год, это его рефлексия в поездке по Коми СССР. Я таких женщин видел, это даже не придуманный образ. Я видел значительно позже, в середине 90-х годов, когда был в командировке именно там, в Сыктывкаре, и немного севернее, на Печорской ГРЭС.
Кстати, возведение электростанций и прочие гигантские стройки – излюбленный сюжет художников соцреализма. Порой слишком излюбленный. Вячеслав Давиденко обращает внимание на то, что на выставке есть немало картин, написанных разными авторами. Но догадаться об этом можно лишь благодаря этикеткам. Добро бы только изобразительный язык оказывался общим. Порой на разных полотнах натыкаешься на один и тот же гигантский роторный двигатель, который с энтузиазмом собирают в цеху бодрые рабочие. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Панорама высоких технологий. Следующая в нашей программе обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова о последних событиях в мире науки.
Главная тема выпуска. В Сан-Франциско состоялось выступление главы компании Apple Стива Джобса. Он представил последние разработки компании. Джобс рассказал о новой возможности интернет-магазина iTunes. Теперь в нем можно не только купить фильм, но и взять в аренду. Просмотр фильма стоит $3. О других разработках компании Apple рассказывает Владимир Губайловский.
Стив Джобс представил последнюю разработку Apple. Самый тонкий в мире ноутбук, названный «воздушный MacBook». При демонстрации Джобс эффектно достал компьютер из конверта для офисных бумаг и положил на ладонь. Толщина ноутбука это позволяет, она всего 19 мм. Компьютер весит около килограмма, имеет 13-дюймовый экран и полноразмерную клавиатуру. Цена воздушного MacBook'а составляет $1800.
Новости коротко. Антивирусная компания Finjen сообщила о новом типе вредоносных программ, которыми уже инфицировано более 10 тысяч сайтов. Программы нового типа заражают компьютер пользователя и передают хозяину программы информацию о паролях, хранящихся на компьютере. Новые вредоносные программы динамически изменяются при каждом старте. По этой причине традиционные антивирусные пакеты, сохраняющие описание программы в своей базе, не могут распознать вредоносный код. Американское космическое агентство начинает поиск воды на Луне. Спутник, оборудованный специальными камерами и сенсорами, планируется отправить к Луне в конце 2008 года. Согласно существующим предположениям, лед может находиться в лунных кратерах. Поиск льда будет производиться в районе Южного полюса спутника Земли. В этом районе НАСА планирует в 2020 году начать развертывание первого постоянно обитаемого поселения на Луне. Японские программисты создали программу, которая умеет сочинять хайку. Классическая хайку состоит из 3 строк и 17 слогов. Пользователь вводит в программу несколько слов на японском языке, и программа, используя базу классических хайку, составляет стихотворение. Кроме того, программа может перевести хайку на английский язык. Исследователи согласны, что пока хайку, сочиненные машиной, уступают шедеврам Басё. Но программа способна учиться. Если пользователь исправит полученный текст, то программа учтет поправки при дальнейшей работе.
Панораму высоких технологий подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Ну, как всегда, напомню, что этот выпуск и другие, в принципе, вы всегда можете прочесть и в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Конкретно новости высоких технологий или новости науки в разделе «Наука и технологии». Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия приступает к проверке подписей в поддержку кандидатов в президенты Андрея Богданова и Михаила Касьянова. В Московской области в ходе учений 2 снаряда для разминирования упали на территории дачного участка. Пострадавших нет. Писатель Василий Аксенов перенес сложную операцию. Президент России Владимир Путин поздравил Михаила Саакашвили с переизбранием на 2-й срок. Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию в Косове. Офис Британского совета в Петербурге приостановил работу. Эти и другие новости подробно в выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в эфире «Свобода в 9», традиционная рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Панорама основных событий двух мегаполисов. Ее подготовила и представит вам наш корреспондент Вера Володина.
Москва. Военная прокуратура и комиссия, созданная при Министерстве обороны, займется расследованием инцидента, произошедшего во время учений инженерных войск на военном полигоне в подмосковном Нахабино. Пока о деталях случившегося сообщается начальником службы информации и общественных связей сухопутных войск Министерства обороны Российской Федерации Игорем Коношенковым.
Произошла нештатная ситуация. При запуске установки разминирования сработало нештатно два элемента установки и, отклонившись от траектории, повредили одно дачное строение, в частности фронтон, на территории Истринского района. Пострадавших нету. Строению нанесен незначительный ущерб, который будет возмещен Министерством обороны. В настоящее время основная версия, которая рассматривается, это техническая неисправность самой установки.
Петербург. Более 200 памятников нуждаются в срочной реставрации, по оценке специалистов Музея городской скульптуры. В частности, трещины, обнаруженные на Александровской колонне, вызывают беспокойство и украшение памятника Николаю I на Исаакиевской площади. Москва. Соглашение о строительстве автомобильных дорог над железнодорожными путями подписали руководители строительного комплекса Москвы и ООО «Российские железные дороги». Автомагистрали протяженностью 20-30 километров появятся над 4 участками Московской железной дороги – по Курскому, Павелецкому и Рижскому направлениям, а также над открытым участком Филевской линии метро. Стоимость этого проекта оценивается от 1,5 до 3 миллиардов долларов. Петербург. В городе ежегодно выбрасывается до 50 тысяч автомобилей. Брошенные машины занимают суммарную площадь под 40 гектаров. Из городской казны на утилизацию такого мусора тратится ежегодно 50 миллионов рублей. Москва. На 3-м транспортном кольце установлены опоры для камер видеонаблюдения. С монтажом камер видеоданные позволят оперативно реагировать на изменения транспортной обстановки и следить за нарушителями правил дорожного движения. Петербург. Товарное производство свежей рыбы в Ленинградской области развивается с высокой рентабельностью в среднем в 30%. За год производство увеличилось на четверть. В прошлом году появилось 5 новых хозяйств, их стало 26. Вскоре еще 6 новых рыболовных хозяйств запустят свои производства. Москва. Сегодня в Малом зале Московской консерватории открывается Иерусалимский фестиваль камерной музыки, юбилейный 10-й. Петербург. Сегодня в час дня в арт-центре «Пушкинская 10» состоится торжественная церемония открытия памятника Пушкину-художнику. Автор, скульптор Степан Макроусов, концепцию своего памятника разыскал в рисунках поэта на страницах рукописей и в альбомах его друзей. Новости Москвы и Петербурга, 17 января, Вера Володина.
А теперь репортаж рубрики «Новости двух мегаполисов». Московская городская дума отказала инициативной группе жителей города в проведении референдума по вопросам застройки в столице. После многочисленных акций протеста и пикетов противники точечной и уплотнительной застройки решили действовать организованно, но, увы, потерпели поражение. С подробностями наш корреспондент Евгения Назарец.
23 единоросса против, 3 коммуниста за, яблочники на заседании отсутствовали. С таким счетом не в пользу инициативной группы решилась судьба референдума по очень болезненной для москвичей проблеме. Координатор Совета инициативных групп Александр Кульпин делится впечатлениями от встречи с депутатами.
Вопрос политический, или как минимум вопрос, который имеет широкое общественное значение, решается методами чисто юридическими. Да, мы вынесли на референдум 6 вопросов, мы изложили их так, как мы их к настоящему времени поняли. Основное, в чем мы убедились, что Мосгордума, она в принципе не заинтересована в проведении такого референдума. Мы стоим именно за то, чтобы первым делом было признано право городского сообщества участвовать в решении вопросов строительства в городе Москве. Вопрос звучал, поддерживаете вы наделение городского сообщества, то есть жителей Москвы, правом собственника земель Москвы?
Депутаты Мосгордумы насчитали в 6 вопросах к референдуму 16 юридических ошибок. В чем состоит самая главная проблема и ошибка сторонников референдума, объясняет заместитель директора фонда «Институт экономики города» Леонид Вандорин.
Проблема заключается в том, что у нас много земли, много многоквартирных домов, но не поставлены на кадастровый учет земельные участки этих самых домов. Поэтому люди не знают, где границы их земельных участков. Каждый земельный участок должен принадлежать конкретным собственникам квартир и нежилых помещений в доме, а не все сообщество в целом, потому что это аморфно, и ни в каком суде вы не объясните, что это такое местное сообщество. Земельные участки многоквартирных домов уже в силу федерального закона являются, находятся в собственности у граждан. Проблема в том, что городская власть в лице правительства Москвы, она просто, говоря по-русски, ставит палки в колеса по оформлению земельных участков, по их постановке на государственный кадастровый учет. Это просто нужно исполнять федеральный закон. Ну, а это не предмет референдума, это предмет действий контрольно-надзорных органов, прокуратуры, антимонопольной службы.
Но инициативная группа так и не получила от депутатов Московской городской думы юридически мотивированного решения об отказе. Общественники обращают внимание, прежде чем попасть к депутатам, собранные ими 300 подписей и другие документы прошли экспертизу в городском избиркоме. Координатор совета инициативных групп Александр Кульпин имеет в доказательство своей, если не юридической, то нравственной правоты и более эмоциональные аргументы.
Мы привели им две строки из постановления правительства Москвы номер 714 «Не строить на благоустроенных озелененных территориях». Обвиняете нас, что мы не очень юридически грамотны и так далее. Вы пока что исполнительная и законодательная власть в нынешнем составе не можете прочитать даже эти две строки. Самый одиозный адрес – это Чертановская, 43. Хотели привести им еще один пример, он символический. Есть постановление мэра 94 года, 223, которое запрещает строительство на въезде в Митино. В том районе, где стоял лагерь Дмитрия Самозванца, там было место пересечения первых торговых путей. Там была вот переволока с Москвы на Клязьму. Это место фактически является родовым гнездом Москвы и имеет археологическую ценность не меньшую, чем Боровицкий холм. Сейчас это место распоряжением префекта Козлова отдано под строительство торгово-бытового комплекса с мини-гостиницей. Ну, чтобы вам было понятнее, место это находится рядом с МКАД и через 2-3 километра Ленинградка. Вот езжай на Ленинградку, сажай там пассажирок, и потом рядом мини-гостиница, далеко ехать не надо, отдыхай на месте лагеря Дмитрия Самозванца до утра.
Социолог, руководитель Института коллективное содействие Катрин Климан считает происходящее едва ли незакономерным. Ведь она наблюдает войны граждан с властями не первый год и не только в России.
Спекуляция на землю, нежелание властей дать жителям право распоряжаться этой землей. Во всем мире есть такое, да? Просто в России, как всегда, более нагло чиновники и строительный бизнес себя ведет, поскольку как раз есть проблема недостаток низовой демократии.
Инициативная группа по проведению референдума о застройке в Москве намерена добиваться своего, несмотря на неудачу. Сформулировать вопросы еще раз, посоветоваться с юристами и использовать политическую ситуацию перед мартовскими выборами. Таков план действий на ближайшее время. Это не первая попытка поймать политический момент. Так, в 2004 году идею референдума по точечной застройке в Москве продвигала Ирина Хакамада при поддержке партии «Свободная Россия». Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 17 января, четверг.
Театры. На 7-м Московском международном фестивале искусств имени Соломона Михоэлса сегодня состоится премьера спектакля «Поздняя любовь». Руководитель израильского театра «Гешер» Евгений Арье поставил спектакль по сочинению Исаака Башевииса Зингера. В спектакле заняты Клара Новикова, Эммануэл Виторган и Леонид Каневский. А на сцене Малого театра Государственный татарский академический театр имени Камала показывает пьесу Туфана Манулина «Одержимый» в постановке режиссера Фарида Бекчентаева. В Малом зале консерватории концерт, приуроченный к десятилетию Иерусалимского фестиваля камерной музыки, рассказывает один из организаторов фестиваля Мария Баландина.
В фестивале примет участие сам художественный руководитель этого фестиваля Елена Башкирова, известнейшая пианистка, и вместе со своим ансамблем, который представит Амихай Гросс, альт, Карл Хайнц Штефенс, кларнет, Гай Браунштейн, скрипка и Михаил Баренбойн, скрипка. Это единственный уникальный концерт в Москве в данном составе. Это такой достаточно пестрый и разнообразный коллектив, который в течение 10 лет в разных составах гастролирует по миру, и в частности объединяясь ежегодно на вот этом фестивале в Иерусалиме. И в Москве они представляют тоже программу достаточно пеструю и разнообразную. Там и романтика 18 века, и венгерские композиции, композиторы 20 века, это будет Барток, Брамс, Курток, Шуман, то есть вообще весь спектр произведений, которые они играют вот в течение года, они представят такой вот срез всего своего творчества.
Выставки. В фотогалерее имени братьев Люмьер сегодня открывается выставка одного из самых известных советских фоторепортеров 60-х годов прошлого века Александра Абазы. Экспозиция называется «Арт-репортажи». Это серия работ, на которых в необычном авторском стиле запечатлены промышленные предприятия. Чем-то похожая выставка под названием «СССР в стройках», посвященная индустриальному пейзажу и промышленному реализму, открывается сегодня в галерее на Солянке. Кино. В московских кинотеатрах премьера. Британская историческая драма «Искупление» режиссера Джо Райта. Это экранизация одноименного романа Йена Макьюина, действие которого происходит в предвоенной Англии. Фильм только что получил 2 золотых глобуса в США и является одним из главных претендентов на премии «Оскар». Главную роль в нем сыграла Кира Найтли в компании с восходящими звездами Джеймсом Макэвоем, Ромолой Гарай и легендарной Ванессой Редгрейв.
Это была московская афиша на сегодня, 17 декабря. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире программа «Грани времени». И главная ее тема – обещает ли стартовавшая президентская гонка подлинную конкуренцию кандидатов. Эту тему будут обсуждать ведущие программы с политологом и новоизбранным депутатом Государственной Думы Сергеем Марковым и с незарегистрированным кандидатом в президенты Владимиром Буковским. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нельзя ожидать от людей веры в лучшее будущее, если их бросают в тюрьмы за мирное обращение к властям.
Конечно, никак им не хотелось критический голос допустить на центральные...
Губернатор-коммунист добился определенных позитивных подвижек в развитии региона.
По требованию сдаться, бандитам был открыт огонь, все четверо бандитов уничтожены.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».